Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладеева у микрофона, и Алексей Красильников пришел для того, чтобы рассказать, что находится в топах информационных агентств и что, какие новости сейчас обсуждают.
Да, привет, привет. Действительно, есть некоторые моменты, которые, что называется, из прошлой недели достались в наследство, проистекают, так сказать, из событий, которые уже случились. И немножечко, мне кажется, побеседуем о будущем, потому что впереди что? Впереди лето. Лето для многих — это отпуск, и в отпуск очень хочется.
Ну и оно уже совсем скоро, буквально. Буквально тут неделя осталась.
Ты предлагаешь дни посчитать.
Да.
Ну, чисто как-то календарно, да, чисто календарно, да. По настроению это уже, наверное, у многих лето давно.
Ну, начнем мы не с летней темы. Литва начинает расследование по поводу вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске из-за сообщения о минировании борта.
В общем, очень это действительно любопытный момент, который может стать прецедентом в самых разных направлениях, для самых разных изменений. Ну, для начала цитата заместителя генерального комиссара полиции Аруна Сарлаускаса. Собственно говоря, она простая, но тем не менее это как фундамент следует использовать, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. Вот даже из этой формулировки уже можно несколько выводов сделать. Во-первых, что трактоваться это будет, по крайней мере, в Прибалтике, в Литве, как захват воздушного судна. Во-вторых, дело уголовное. Ну и в-третьих, вообще, действительно, что может сама Литва внутри себя предложить, инициировать, чтобы в будущем каким-то образом повлиять и на Международную ассоциацию гражданских перелетов, к ней мы будем обязательно возвращаться, причем не раз, и, собственно говоря, на Беларусь таким образом тоже каким-то образом повлиять.
И будет ли это трактоваться как очередное вмешательство, да, еще, может быть, в какие-то внутренние политические дела той или иной страны? То есть у нас же сейчас что ни происшествие, то в итоге позиционируют, да, как в ответ на что говорят, это наши дела. Вот сейчас и Лукашенко скажет, это было наше дело, почему посадили самолет.
Хороший действительно вопрос, потому именно вот с этой точки зрения, если посмотреть, потому что инцидент действительно такой нетривиальный, и хотя уже, естественно, и аналогичные уже приводились. И причем тут действительно важный момент, что задействовано несколько сторон. И страна, которым принадлежит авиакомпания, и страны, из которой и в которую летят, и страна, над которой пролет происходил, собственно говоря, Белоруссия. Именно поэтому вот тут и фигурирует закрытие неба над Белоруссией. Причем закрытие, включая полеты и в эту страну, и из этой страны. Я предлагаю послушать достаточно такой радикальный с точки зрения своей точности комментарий, который для «Радио Спутник» дал президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капусин. А после этого, мне кажется, некоторые моменты станут проще.
Это совет ИКАО будет решать. Они должны провести расследование. Потому что это, конечно, такая очень серьезная, строгая мера. Сбили самолет, когда в Иране украинские требования закрытия не было неба. Это слишком грубое такое нарушение должно быть для того, чтобы вот такие меры приняли. Такой меры, насколько я помню, в уставе организации и в самой Чикагской конвенции о международной гражданской авиации нет. Там в случае военных действий может закрываться воздушное пространство. А как средство, так сказать, воздействия, как какая-то санкция, ну, не знаю. Я такого еще не припомню.
Мне кажется, вот действительно очень важный момент, что, с одной стороны, это как минимум не предусмотрено самой конвенцией, на основании которой работает эта организация, потому что, ну, просто это невозможно. Почему? Потому что по документам так. И если этот момент станет прецедентом, то придется менять всю эту самую конвенцию. Может быть, даже имя ей какое-нибудь новое дадут. А учитывая, что ситуация завязана еще и на виртуальном пространстве, возможно, и не к городу она будет привязана, как вот та Чикагская, а к чему-то такому. Приложенческие сайты виртуальному. Ну и во-вторых, да, вот действительно, и были же различные случаи, связанные с инцидентами, с трагичными инцидентами в воздухе. И ранее к подобному не призывали. Хотя, казалось бы, действительно, вот в том случае, в том примере, который он только Путин привел, это тоже достаточно был удобный момент для того, чтобы что-то от кого-то потребовать, потому что Иран тоже является, ну, мягко говоря, изгоем на международной арене, и уж сбитый самолет, и пусть даже по тем причинам, которые были приведены, ошибочные причины, признавали свои ошибки, и посадка самолета для вот такой, скажем так, операции, ну, уж по-разному ее можно трактовать, все-таки вещь, наверное, несравнимая. И в этом плане это действительно может стать очень, очень серьезным прецедентом, а тем временем вот латвийская авиакомпания Air Baltic уже отказалась от полетов над Белоруссией. Но здесь, если я правильно понял, речь идет именно об использовании воздушного пространства при перелетах из того или иного населенного пункта в другой. То есть о посадке в Беларуси или вылеты из Беларуси, речь, если я правильно понял, не идет. Ну и, соответственно, вслед за некоторыми странами и международными организациями все больше требуют международного расследования, то есть самые экстренные
посадки. Мне кажется, расследование будет очень долгим, потому что действительно очень много стран здесь, сторон задействованы.
Вопрос в том, что именно на время расследования для начала требует закрытие вот этого самого неба над Белоруссией. Причем формулировки, опять же, уже начинают все более и более серьезными. В частности, Манфред Вебер, лидер ведущей фракции Европарламента, называет эту ситуацию актом терроризма. То есть звучат очень устрашающие моменты, возможно, как раз для того, чтобы стелить, что ли, я не знаю, информационное поле каким-то неким удобным для будущего фундаментом, удобным для будущих как раз выстраиваний и возможных претензий, и в том числе уголовных, наверное, дел.
Усиление России на Ближнем Востоке тем временем вполне возможно и случится. Это может из-за того, что американское военное присутствие будет ослаблено. Об этом волнуется генерал Кеннет Ф. Маккензи, младший глава Центрального командования Вооруженных сил США.
Я в таких заявлениях, когда читаю, я всегда иду сразу смотреть, что за человек, что за новый генерал высказался. Угу. Естественно, потому что нужно изучать новое лицо, новый спикер. Оказалось-то, Кеннет Франклин Маккензи, младший генерал боевой, у него командировки в Ирак и Афганистан. Правда, больше он, конечно, работал на офисных должностях, то есть занимался некими операциями, которые так или иначе нужно было вот курировать, организовать, а уже непосредственные манипуляции производили другие. В частности, его, например, резюме содержат организации поимки и убийства Аль-Багдади. Причем здесь важно уточнить, что организация поимка, убийство Аль-Багдади, которое было датировано октябрем 2019 года, потому что там разные разговоры ходили относительно того, сколько раз его ловили, сколько раз его убивали. Ну и, соответственно, сейчас его главная задача — это как раз вот курирование вывода войск из Афганистана. Буквально несколько недель назад президент Соединенных Штатов объявил о том, что войска будут выводиться. Объявили новую дату. Изначально она была, если я правильно помню, на начало мая. Должна была операция завершиться сейчас, ее перенесли на осень. И
на 11 вот, сентября.
11 сентября, да, красивая такая годовщина. Вообще здесь, наверное, тоже стоит сказать, что возвращение американских солдат домой, в Соединенные Штаты, это всегда для внутренней публики, это нечто совершенно невероятное, потрясающее. На спортивных, на культурных, на развлекательных мероприятиях, когда это происходит, в особенности, когда родственников не предупреждают, что их родственник, что их солдат, родной, близкий, возвращается, и потом, бац, совершенно каким-то случайным моментом он появляется, это действительно очень красочная церемония, очень красочная, эмоциональная, поэтому это тот момент, которому уделяют важно для того, чтобы поддержать еще и внутренний американский дух на уровне. Здесь же вовлекается еще тоже другой момент, потому что, ну, сказать, что если Соединенные Штаты уйдут из Ближнего Востока, туда придет Россия или Китай, ну, для этого особого мозга-то не надо, это очевидно, это на поверхности. И почему генерал Маккензи-младший об этом задумался именно сейчас, это, наверное, тоже очень важный момент, потому что, во-первых, нужно каким-то образом выигрывать время, а во-вторых, никто и других международных моментов не отменял. Именно об этом рассказывает Саркис Цитурян, главный редактор информационного агентства «Реалист».
Заявление американцев относительно усиления России призвано сыграть на внутреннюю американскую аудиторию, дабы продлить процессы вывода американских войск. Байден пообещал общественности, что он будет выводить войска из Афганистана, стран Ближнего Востока. Но военные придерживаются несколько иной позиции. Военные считают, что это нужно сделать, но немножко попозже. Потому что американские политики согласие военных повременят, потому что им нужно провести сложные переговоры и с Европой, и с Китаем по вопросу торговой сделки. Они будут использовать свое нахождение своих войск в разных странах ислама для того, чтобы за столом переговоров иметь сильные карты.
Никуда от этого не деться. Ключевые моменты, которые решаются, это экономически. Есть вот эта линия Соединенных Штатов и Китая. Есть намерение Китая развивать инфраструктурные проекты как раз на Ближнем Востоке, потому что и как он, шелковый путь, да, один пояс, один путь, все это продолжается. И есть намерение использовать территорию и, соответственно, ресурсы и Ирана, и Сирии, и Ирака для того, чтобы подвести все это дело к Средиземному морю. А отсутствие американских военных, оно каким-то образом снижает значимость, наверное, страны для региона. Поэтому так или иначе, здесь, наверное, тоже нужно говорить, что выход солдат из Афганистана вообще совершенно не означает их возвращение домой, может означать передислокацию, допустим, в другую, в соседнюю страну. Но, тем не менее, вот на всем этом происходит какая-то еще и закулисная тоже возня. Ну и о том, что Россия в Сирии держится достаточно неплохо, наверное, никто не забывает. И о том, что репутация, я не знаю, как это правильно сказать, реноме российских военных в этом смысле достаточно на высоком уровне держится. Ну и Китай, я уж не знаю, можно ли его здесь называть темной лошадкой или нет, потому что финансово страна в регион залезла очень-очень неплохо, сотрудничает, опять же, с очень многими, и тоже здесь, наверное, списывать со счетов именно и вооруженное, военное, человеческое присутствие тоже не стоит. Поэтому, в принципе, ничего нового американский генерал не сказал, но, тем не менее, обозначил по новой значимости этого процесса.
Ну, до 11 сентября еще много времени, я думаю, что ситуация, в принципе, вокруг Афганистана, вокруг США и Китай, Россия, она будет меняться, в том числе в этом ключе, поэтому даты могут снова переноситься. Неизвестно, когда эта история закончится.
Точно. И вот опять же тоже, как Саркис Цитурян на это намекнул чуть выше, чье мнение мы привели, о том, что есть мнение, конечно, политиков, а есть мнение военных. И в Соединенных Штатах далеко не факт, что эти вещи всегда стопроцентно друг с другом согласованы, и кое-где политики могут свою точку зрения, так сказать, немножечко изменить, исходя из того,
что говорят военные. Политики всегда могут, мне кажется, в любой стране немножечко изменить свою точку зрения и таким образом изменить, в принципе, ход событий.
Здесь следует шутка о том, что Джо Байден, президент Соединенных Штатов, мог просто честно сказать, я забыл, что я говорил в прошлый раз.
Так всегда можно. Турция пообещала России, что она создает некую модель безопасного существования на ее территории для того, чтобы спасти курортный сезон и для того, чтобы россияне снова могли поехать отдыхать в Турцию.
Я вот начинал вспоминать, когда в первый раз шутили вот на тему того, что вообще, как делает Турция без туристов из России. И это было, наверное, уже лет так 6-7 назад. Там разные, конечно, трагичные случаи, в том числе трагичные бывали. И вот здесь снова начало лета, и министр культуры и туризма страны Турции Мехмет Нуриерсой обратился к России и говорит, что у нас есть модель обеспечить безопасные условия, связанные с коронавирусом и с прочими делами. Более того, эта модель уже испробована на Германии. То есть у них
очень
есть
странно,
проблемы.
Честно говоря.
Ну почему? Россия закрывала авиаперелеты, авиасообщения с Турцией до 1 июня будет этот процесс длиться. Сама Турция, кстати, закрывалась внутри себя полностью с 29 апреля по 17 мая для того, чтобы исправить немножечко коронавирусную ситуацию. И надо признать, что это удалось. Показатели заболеваемости, смертности, серьезность, ну, ладно, не очень так серьезно, но тем не менее снизились. Нельзя говорить, что проблема полностью разрешена, но тем не менее. Здесь же, наверное, стоит сказать, что в Европе-то очень пристально следят за тем, что в Турции происходит. По крайней мере, я вот прям на это... что здесь думать? В субботу должен был состояться в Турции финал Лиги Чемпионов, одно из самых главных футбольных, международных, спортивных, массовых мероприятий. Забрали у Турции это мероприятие, не поедут англичане туда, английские две команды играют в финале, поедут они в Португалию играть. Дальше в Турции назначен еще гран-при Формулы-1, который они в июне, который они отжали, там сказали, ребят, мы проведем, у нас все хорошо, при этом в стране далеко тоже не все в порядке. И вот, и по крайней мере, спортивные вещи, они в этом смысле показывают, как это сказать...
Неготовность, я бы сказал.
Я имел в виду, что они индикатором служат. То есть, если что-то назначается, значит, наверное, да, что-то идет к хорошему. Если отменяется, значит, Европа признает, что не все так хорошо. Так что, возможно, вот эта самая модель, которая была испробована на Германии, а немецких туристов в Турции тоже очень-очень много, там у стран богатые и культурные, и прочие связи. Поэтому, возможно, здесь есть к чему обратиться. Тем временем, вот буквально несколько дней назад... Несколько авиакомпаний, среди которых Аэрофлот и С7, просто прекратили продавать билеты в Турцию. С одной стороны, одна из авиакомпаний, по-моему, до конца июня, если я верно помню, другая вообще сняла в продаже до конца летнего сезона,
да,
это
ведь
до
были
октября.
Сообщения о том, что советуют вообще не продавать туроператорам путевки в Турцию.
Это туроператоры. Авиакомпании не обязательно с туристами связаны, это вообще перелеты, то есть вообще связь между странами авиационной. Почему снимают с продаж? Потому что, говорят, не хотим потом... клиентам своим устраивать как-то нервотрепку в случае отмененных рейсов. То есть здесь не то, чтобы подумать. Здесь такая ситуация, что с одной стороны 1 июня-то вот это ограничение российское истекает. Опять я лезу смотреть, 1 июня, следующая неделя. Не надо думать, я все время забываю, когда будет 29 мая. Ну вот, а с другой стороны уже есть определенные какие-то прикидки, уже есть какие-то определенные понимания, и в Турции демонстрируют, что мы готовы пойти навстречу. Мне кажется, я вот от себя такую скромненькую вещь скажу, что очень хорошим аргументом в плане взаимоотношений с Турцией могло бы стать открытие авиасообщения с египетскими курортами.
Ну, нам обещали.
Не, обещали это уже давно.
Обещали. Это давно. Уже давно.
Ждут. А я говорю все вот ждут. Конкретно. Все ждут. Вот
все
это
ждут,
да.
Все ведут.
Потому что в данной ситуации это и Турцию сделает куда более сговорчивой, и российских рестораторов, извините, тоже сделает куда более сговорчивыми. И в
Но
плане
какая
цены,
будет
в плане
организации. Между Турцией и Египтом?
Естественно. Именно поэтому я сейчас про это и вспомнил.
Скажи мне, помимо спортивных игр, футбола, ты Евровидение смотрел?
Естественно, это одно из моих обязательных любимых развлечений, вот такие, в мае каждый год. Мне очень нравится это шоу.
Я вот не пойму, это сарказм или это
Нет, абсолютно искренне. Каждый год после Евровидения у меня в плеере появляются 1-2 песенки для того, чтобы их послушать.
Итальянцы появились?
Итальянцы нет. Да. Я, может быть, сейчас прозвучу очень, как сказать, радикально, но песни итальянской нет. Вот я хочу такие же штаны, такие же подтяжки, как у этого итальянского исполнителя.
Нет, а мне, кстати, эти ребята очень понравились. Они мне вообще напомнили солиста Брайан Молк, это солист группы Плацебо. Вот чем-то по манере, мне кажется, очень похож. И вот что-то знакомое, мы все в нем увидели, мне кажется.
А это очень правильно о том, что на Евровидении не обязательно только слушать, там можно еще и смотреть. И в этом смысле как раз вот оценивать можно самое разное. Можно оценивать, да, кто-то сидит и как-то методично, консервативно оценивает музыкальные, вокальные данные.
Да.
Кто-то говорит, что давайте смотреть, оценивать шоу целиком. Я, извините, еще и визуально тоже оценивал внешности участников. Мне кажется, тоже очень было здорово посмотреть, кто кого отправляет, кто как и кого одевает. Несколько костюмов, которые были в виде таких блесток бело-серебристых, например, если я правильно помню, у Кипра такая дама была, у Мальты дама в таком была, у Молдавии дама в таком была, и четвертая, я все время хочу назвать ее из Албании, но могу сомневаться. В общем, 4 костюма, такое ощущение, что вот прям из одного и того же куска ткани сделали большое.
Смотря кто дизайнер, возможно.
Абсолютно точно. И это тоже показывает тренды для развития, потому что очень разные были номера, и оценивать, опять же, можно было по-разному. И к вопросу оценки возвращаюсь я не раз. И не просто так. Не-не-не, давай как раз об этом.
Да, собственно говоря, я хотела сказать, что почему мы вообще говорим про Евровидение и делимся какими-то впечатлениями этого события.
Дело не в только Евровидение, что... оценочности.
Ну, на Украине решили, что оценивать конкурс нужно иначе. Видимо, это та ситуация, когда после драки пытаются махать кулаками.
Я, кстати, не знаю.
Нет?
Украина очень достойно выступила. Мне лично не очень понравилось ни визуально, ни номер, ни песня, но я слышал очень много восторженных отзывов. И заняли место они, опять же, очень достойное. И зрители, кстати, зрители их оценили очень прилично. А здесь член жюри из этой страны Игорь Кондратюк в своей колонке одного из местных СМИ предлагает, говорит, изменить правила оценивания на Евровидении. В пример он приводит, кстати, футбол, который у нас уже немножечко фигурировал. Дело в том, что вот и Европейская ассоциация футбольных ассоциаций, и мировая, FIFA, и УЕФА, там есть такие правила по рассеву команд. То есть, допустим, Армения, Азербайджан, Сербия и Косово, Россия и Украина не могут на предварительных стадиях различных турниров оказываться, ну вот, друг против друга. В Лиге чемпионов, той же, про которую говорили, чемпионат Европы, который вот скоро начнется и будет проходить очень во многом в Санкт-Петербурге, всегда разводят Россию и Украину. И вот Игорь Кондратюк говорит, давайте сделаем так, чтобы Украина не оценивала Россию, а Россия не оценивала Украину. Говорит, аморально это, точнее пишет, оценивать что-либо когда-либо, что представляет страну-агрессора. Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы никогда. И по идее, ну как-то он поздновато,
что ли, высказал
это.
Это противоречит вообще, мне кажется, вот это вот заявление. Музыка может быть вне политики, а музыканты и певцы никогда. Но это же одно и то же.
Я не совсем соглашусь. Мне кажется, вот в этом-то как раз зерно истины есть. А вот в том, чтобы вдруг внезапно менять схему оценивания номеров, вот здесь, наверное, очень уместно прозвучит мнение музыкального критика Евгения Бабичева.
Ну, это, конечно, бред. Телезрители-то отдали высокие баллы Украине. Телезрители в этом году проголосовали за тех, кто ему понравился. Когда вводили вот эту вот новую схему, они шли именно от того, кто получил наименьший балл к наибольшему. Ну, тогда это, ну, была интрига, конечно. Но так, как сейчас они сделали, мне кажется, это только украсило вот телевизионную часть. Сейчас, на данный момент, схема более или менее рабочая. Она интересно смотрится, поэтому я даже не думаю, что Европейский вещательный союз будет всерьез рассматривать там какие-то заявки одиночные с просьбой пересмотреть. Мне кажется, ну как минимум 5 лет мы точно будем наблюдать именно такой формат.
Я вот опять же упомянул, что смотрю Евровидение давно, и обычно это было так, что конкурс идет час-полтора, и после этого 18 тысяч часов объявляют, точнее, объявляют результаты, объявляют, кто за кого как проголосовал. Сейчас изначально показывают результаты голосования жюри, то есть сразу говорят, кому расставили с первого, грубо говоря, с второго по десятое место, и последние 12 баллов объявляют отдельно. После этого ведущие уже сразу докидывают все баллы от зрителей. Вот мне кажется, это все-таки не очень уместно и хорошо, просто потому что те, кто... Ну, слишком уж бывает большой контраст между оценками жюри и оценками зрителей. И не всегда понятно, как в особенности, когда идет голосование от зрителей, какая страна за кого проголосовала. Мне было бы интереснее именно вот этот момент посмотреть, потому что что там для себя решили жюри, ну, это, наверное, вещь как раз куда более, может быть, политизированной. И именно как раз в этот раз Евгений Бабичев на это, кстати, обратил внимание, что зрители оценивали это как раз шоу. То есть вот то, что им показали, вот эти самые номера, вот эти сами композиции, костюмы и внешность главных героев того самого вечера. А вот у жюри как раз в некоторых случаях как раз и проглядывала вот эта политизированность как раз. Ну, в чем очень многие обвиняли раньше Евровидение, почему меняли эту систему. Потому что все голосуют за своих соседей или за тех, с кем близкие отношения. Поэтому, когда появилась огромная куча балканских стран или стран на постсоветском пространстве, когда страны стали друг другу перекидывать эти голоса, и немножечко потерялась, что ли, важность и значимость, не знаю, музыкальной, что ли, составляющей, творческой. Но вот опять же, к разговору о том, насколько красочной и красивой, и яркой может быть церемония, только объявление, кто за кого как проголосовал, одну из самых больших оваций словил, конечно, британский исполнитель, который получил по нолям и от тех, и от других, и от зрителей, и от жюри. И после того, как ведущие сказали, ну что, Великобритания ноль и от зрителей, ему устроили реально овацию. Он там походил, покланялся, ему похлопали те, кто сидел рядом с ним в зале. Но это был тоже достаточно забавным моментом.
Ну и мы продолжим музыкальные новости обсуждать. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is... Боб Дилан празднует 80-летний юбилей, если вдруг его кто не узнал по этой песне, да? Песни, фильмы, саундтреки, и как венец, это Нобелевская премия по литературе. Вот такова карьера и жизнь Боба Дилана.
Я, наверное, не буду единственным, кто скажет, что Нобелевку по литературе он считает прям своим откровенным таким лицом. Здесь немножечко иронии стоит упомянуть. Но это человек, который действительно в музыкальном смысле проник вообще во все, что можно. Стал кумиром для огромного количества поколений, не людей, поколений. И сам, наверное, добился этого за счет того, что в своей музыке, в своем творчестве тоже через все это проходил. Я предлагаю сразу послушать музыкального критика радиоведущего Михаила Кузящева. После этого и сами немножечко пару слов добросим.
Наверное, все традиции американской музыкальной культуры в себе олицетворяет. Он, наверное, прикоснулся вот к самым разным сторонам американской музыкальной традиции. Был и фолк, и в кантри, и музыкальные, и религиозные метания. Ну, ни про одного из музыкантов современных мы не можем с точностью сказать, будут его слушать или нет. А в нашей стране он вообще не очень популярен. Вот. Но я думаю, в том, что касается англоязычных стран, и в его собственных записях, наверное, и в версиях его песен других музыкантов тоже огромное количество.
Я бы как раз об этом моменте тоже хотел сказать, что Боба Дилана перепевали очень многие. И возникает ощущение иногда, что некоторые перепевки даже лучше, чем изначально. Но вот насколько это здорово, можно написать песню, что ты и сам ее классно исполнишь, и потом тот, кто тебя перепоет, тоже это сделает. Собственно говоря, один из фильмов, где сразу несколько песен Боба Дилана звучали, причем несколько песен Боба Дилана и как раз в разном исполнении, это мой любимый, наверное, фильм по комиксам «Хранители» 2009 года, очень такой мрачный фильм. И там вот как раз эта композиция, которая у нас открывала дискуссию по Дилану, Times Are Changing, она была в начале. И уж насколько эта песня про перемены, про стремление что-то изменить, сделать мир более открытым, более прогрессивным, а в этом фильме она наоборот, она вот сопровождает видеоряд, где мир становится более закрытым, где Никсона избирают на третий срок, где солдаты стреляют по хиппи, где мир становится, ну как сказать, на грань ядерной войны. И вот эта песня, она своей актуальности не теряет, она сопровождает и этот процесс тоже. То есть действительно могут быть вот и в обратном направлении процесс тоже идти, и вектор тоже может идти какой-то более консервативный, более закрытый, более опасный, опасливый для жителей различных стран. И песня, опять же, Боба Дилана при этом может очень адекватно и актуально все это отражать. Ну и да, там же звучала, в частности, его же песня, правда, уже в исполнении Джима Хендрикса, что-то я прям позорно забыл, как она называется. Прекрасная совершенно тоже композиция, там их несколько сразу есть, повторюсь, в этой песне. Про всадников как раз. Забыл.
Я не помню,
не суть
не
важно.
Помню
это
название.
Прекрасный повод и послушать Дилана, которого
переслушать альбом,
который,
да.
Которого Михаил Кузичев абсолютно уместно отмечает, что у нас он не так сильно распространен, так сильно известен. Или посмотреть многочисленное количество фильмов, в которых использовалась его музыка, потому что 80 лет — это прекрасный тоже и возраст, и дата. Возраст для него, потому что продолжает активную деятельность и по-прежнему песни выпускает. Вот, в частности, Murder Most Foul буквально недавно выложил на видеохостинг YouTube, и ее назвали самой успокаивающей песней эпохи коронавируса. Это Ник Кейв, австралийский музыкант, так высказался.
Алексей Красильников подготовил для вас подборку новостей. Меня зовут Татьяна Ладяева. Впереди выпуск новостей.